Оттуда мгновенно, словно ждала наготове, вылетела замурзанная девчонка, шлепнула перед Ахметом чудовищного розового калера резиновые сланцы и встала, весело щурясь на милостиво отпущенного пленника. Не доводилось гулять по заросшей дороге в сланцах. Летом бы все ничего, но в конце сентября прогулки в четверть сотни верст в сланцах с оторванными лямками и одной майки запоминаются надолго. Первые 500 метров Ахмед просто радовался, что съехался вполне реальной пике, и шлось ему легко, летелось, можно сказать. Следующие полкилометра, несмотря на вновь зарядивший дождик, он яростно прошлепал по лужам, осуществив воображение с десяток карательных операций по вразумлению вероломных башкортов, нагло отнявших у него АК-74 новый, одна штука, полный рожок пятерки, две штуки, бинокуляр 6х32 в чехле, одна штука, рюкзак кожаный импортный, одна штука, и это только из крупных потерь. А еще куртка танкистская летняя, задроченная, конечно, но еще вполне, штаны камуфляжные, ботинки-мартенсы, пачка Винстона еле начатая, зажигалка Федор, да кусок лепешки, наконец. Хорошо, хоть АПБ в этот раз не взял. Суки, порву бледей. Но реальность что-то давалась в ощущениях благородную ярость успешно смирявших. От мокрой резины на стопе вылезли зачатки будущих пузырей. Мокрая майка перестала нагреваться от тела, подозрительно ненавязчиво соднила в почках. Ахмед уже на полном серьезе начал бояться за свой организм, которому оставалось шагать еще 15 верст. Однако дошел. За ночь дошел. Куда ж деваться? Ладно, хоть его триумфальное возвращение не видел никто, кроме жены. Вдобавок оказалось, что капитально простыл. Несколько дней пролежал с жаром, кашляя как тубик. Сухо до крови. Пока валялся, в голове насчет ошибок похода малость прояснилась. Теперь Ахмеду даже казалось странным, как можно было не понимать такие элементарные вещи. Явился мудила Горохова, еще бреющим толкнул, типа «Я пришел осчастливить вас плодами цивилизации». Мудила, ой, мудила, это же их самый кошмарный сон, единственная внешняя угроза, мы, городские. И как не порвали сразу, тем более на бабу ихнюю в лесу напал. Ахмета до сих пор потряхивала от походных впечатлений. У них еще здорово, все, рано с ними с позиции силы беседовать. Соль есть, без света сидеть привыкли, охотников через дом, что им от нас надо? Да ничего, пока по 3 патрона на ствол не останется, репу чесать не начнут. Хотя слабые места тоже есть, как-нибудь лекарства нужны по-любому, курево опять же, шмотки тоже истаскаются. И последнее, почему он меня отпустил? Из гуманности? Мент-гуманист колобок повесился. Нет, он меня отпустил не из слюнявых соображений, а из вполне конкретных. У него свои понятки, и ход за мной теперь. Раз он курбаши у них, то у него свои интересы есть. Информация нужна ему? Конечно. Лекарства те же. Это он через себя по-любому пустит. Это еще и вопрос власти для него. Патрон к калашу тоже нужен. И это он пальцы гнул, типа у него самого завались. Вовсе не от того, что и впрямь завались. Это он торговаться начал. А патрон ему нужен, нужен. Иначе вместо тапочек мне на дорогу дроби в жопу дали бы. Куиш большой и куиш маленький от него в 2 верстах. Сарыкульмяк тоже рядом. Кармыскалы те же, хасли опять же. Им тоже где-то надо рыбу ловить. Так ведь? Так. Вопрос контроля за озерами и покосами — это для них вопрос жизни и смерти. Да, технично он свою партию отыграл. Умный человек, ничего не скажешь. Но, бля, я тут тоже не лох чилийский. Че он там ткнул? Еще автомат найдешь? Опять приходы? Приду из моей лабы, приду. Сигналок вот только возьму и приду. Охуеешь, всего числа, как конь выражается. На этот раз подготовился тщательно. Разработал план, не поленившись сходить на рекогносцировку. Отдал за ящик СМок последний коньяк. До смерти заинструктировал Витьку. Наконец настал великий день смытия позорного пятна. Исполненный решимости Ахмед отправился к курбаши поселка Веникова Исмаилу Магомедовичу Тетееву с официальным визитом. Пятно смылось. Операция прошла в рамках намеченного плана. Ахмед наблюдал в ПАК-17 панораму будущего сражения при Веникове. Вот степенно вышедший из особнячка курбаши забавно присел, осыпанный срезанными очередью ветками. Поднялась бестолковая суета. Вот, наконец, какая-то осмысленная реакция. Толпа собравшихся во дворе, подвергшегося нападению курбаши, разделилась надвое, и большая часть потрусила к околице. «Вить, вышли, готов?» «Да готов, готов, всегда готов». «Ха, все с берданками. Прикинь, ни одной волыны. Маджахеды, ёпть. А нет, один огрызок. Хули им этот огрызок? Что есть, что нет. Застрелиться разве удобней?» Обе тревожные группы пошли вполне предсказуемыми маршрутами, обходя предполагаемое расположение стрелка. «Давайте, давайте, малайки, пробегитесь, мал-мал, утрясите бешбармак. Эй, Вить, слышь, как только первые две сработают, сразу понял, не жди, когда из колка полезут, а сразу, чтоб не по траве пришлась, а где вон, видишь, полосочка, где распахана, чтоб поняли, что не по ним, а типа нельзя дальше. Бля, да сделаю, что ты греешься, ты мне уже который раз стопаришь, Ахмед, а? Сделаю, не ссы. Ладно, ладно». Свистнула одна СМ-ка, тут же вторая, в колке сверкнули красные искорки. Едва Витька поставил пыльный заборчик, как засвистело с левого фланга, и упражнение повторилось. Спалившиеся на сигналках молодые парни правильно поняли сигналы, подаваемые РПК, и спора на рысях оттянулись к деревне. Разумно, на пулемет в чистом поле с ружьями не ходят. Ахмед, расплывшись в довольной ухмылке, что-то бормотал, не отрываясь от прицела. Витька прикурил две сигареты, сунул одну в зубы Ахмеду. «Спасибо, Вить». «Ну чё, чё они там?» «Бугор сидит у себя во дворе. Эти к нему бегут. Сейчас доложат, и он выйдет оценить, так сказать, ситуацию на месте. В принципе, уже запаливать можно. Пока разгорится, то да сё. То есть зажигать? Да, давай, запаливай». Заботливо нарезанная покрышка, разгоревшись, дала смачный столб. «Здесь, а мы? Заходи, не бойся». Ахмед рассчитал точно. Не откликнуться на недвусмысленное предложение диалога старший не мог, и вскоре, показательно бросив на землю стволы, высокие договаривающиеся стороны сошлись посреди заросшего бурьяном поля. Сделав утрированно покорную мину, Ахмед первым, как и положено младшему, почтительно поприветствовал Курбаши. «Хайрле эрта, Исмаил агай. Артына атыгафу и тыгис. Эфенди минсланцы кире кайтытарага». Договориться удалось практически обо всем. Обратного пути Ахмед даже не заметил. В голове крутилась коммерческая мешанина. Часть прогнозов оказалась неверной. Соседи Магомедыча пока не тревожили, и большого энтузиазма по поводу боеприпаса он не проявил. Зато весьма живо заинтересовался лекарствами и еще много чем. У него можно было брать аммониевую селитру для аммонала, молочные всякие дела, рыбу. Рыба у них практически ничего не стоила, но ее в этом озерном краю везде было навалом. А вот с мясом было туго. И цены особо нажиться не позволяли, разве что на будущий год получше будет, как сказал Магомедыч, когда барашка подрастет. Сети, блин, где же взять эти сраные сети, а? Ладно, что-нибудь придумаем. Не завтра, так послезавтра. Надо ему муку всю втюхать, не пролежит она долго. И консервы, а вот пшенку с рисом, хуеньки, пусть лежат, по весне в пятеро минимум идут. Так и бабе сказать, чтобы завязывала с кашами, картоху надо жрать, она возобновляемая. Да, остается один гемор, дорога. Если эту проблему решить, дельта светит неплохая. В качестве пункта встречи назначили руины Атомки, как раз на полдороге между Тридцаткой и Веникова. С одной стороны, место для стрелки удобное, но с другой просто идеальное для засады. Так вот, схожу раз-другой, а на третий встретит Магомедычевых людей совсем другой пацан. С еще теплым стволом и скажет, типа, теперь со мной торгуем, товарищи башкиры. Да, не было забот, купил порося. Сходив на чейндж два раза, Ахмед получил прибыль, далеко превосходившую ожидания. Несмотря на то, что он предпринял все возможные меры для сохранения анонимности, по первому снегу весь торжок начал справляться именно у него. Когда еще будут мед, творог и баранина? Все это снова и снова приводило к мысли, канал надо сливать. Кому-нибудь такому, кто способен защитить в пути товары, кто будет помнить добро хотя бы некоторое время. Но таких не было. Самые крупные люди с торжка оперировали смешными объемами, а на торжки нового города Ахмед соваться не решался, опасаясь ненужных встреч с бойцами администрации. Однако господни мельницы мелют медленно, но верно, и этот вопрос решился, как рано или поздно решаются все вопросы, правда весьма неожиданным образом. В конце января город проснулся среди ночи от непривычной интенсивной стрельбы. Работало сразу несколько десятков стволов, в том числе несколько тяжелых. В районе Пентагона небо сплошь исполосовали трассы. Это была уже не перестрелка, это был бой, и бой яростный, до кости. Экономных, расчетливых очередей практически не было. Лупили на всю Ивановскую, выдувая по полурожка за раз. Басом грохотали обе пентагоновские крышные ЗУшки. Несколько гулких хлопков шмеля, одна заткнулась. Вот дела, кто-то Пентагон прессует. Оба-на, нихуя себе, и вторую загасили. Отмечал про себя мгновенно сбросивший сонную одырь Ахмед, несясь на четвертый, к пулемету. Вот это зарево. Рубероид на крыше горит. Эх, ЗУшки жаль, теперь им пиздец. Да что их жалею, все равно бы мне не досталось ни одна. Стрельба затихла, снова возобновилась, потом опять и опять до самого утра. Под утро бой превратился в зачистку. Видно, кто-то взял здание, сломив организованную оборону, и по этажам разбежались группы. Вот ухнула граната, еще одна, еще. Несколько коротких очередей, одиночный. И цикл повторяется. Да, не сладко кому-то пришлось. Кому? Конь покрошил Нигмата с Мирохой. Мироха коня и Нигмата. Или наоборот. Да похуй. Ежился от сосущей неизвестности Ахмед, с некоторым удивлением отмечая, что на коня Максимыча, да на всех тех, от кого он кроме хорошего ничего не видел, ему от чего-то однозначно положить. Вообще. Единственное, что его грызло, то, что не сдетонировал склад на шестом. Если бы сдетонировал, то запасы Ахмета приобрели бы ценность, назначаемую им самим. С рассветом пальба утихла, и мертвый город замер, ожидая результатов первого в своей истории Куб ДТ. Зарево, какое-то время притворявшееся вторым рассветом, опало. В низкие тучи размеренно текли несколько столбов жирного дыма. КСК дымит, сам Пентагон и ДК-строитель. Бля, как же узнать, что там стало, кто теперь? Ахмед несколько раз порывался сгонять и глянуть, но благоразумие брало верх. И ни в первый, ни во второй день он из дома носа не казал. Оказалось, зря. Под вечер третьего дня, подходя к черному от копоти Пентагону, Ахмед услышал знакомые звуки. В здании активно работали коллеги. Пробежала облезлая тощая псина, волоча гирлянду синюшных потрохов, перемешанных с заледеневшими обрывками камуфляжа. Нагло так глянула, сука, как на мебель. Осторожно вошел, пряча под полы расстегнутые телогрейки, снятые с предохранителя АПБ. Предосторожности были уже излишни. Все более или менее ценные, растащенные мародеры выжимали из здания остатки. Двое грязных подростков в вестибюле драли из коробов провода и на Ахмета внимания не обратили. Лестницу словно вымыли кровью, и ее запах мощно шибал в нос даже на морозе, забивая едкую гарь. Над белеющим в темноте лестничной клетки голым трупом склонилась какая-то бесформенная фигура, воровато дриснувшая в темноту при Ахметовом приближении. Морлок, блядь, че он там, мясо резал, что ли? А, нет, зубы ковырял, вон как щеку-то разворотил. По-второму что-то тащили, не разобрать что, печку, что ли? Отпрянув с дороги, Ахмед толкнул задницей подавшуюся дверь, зашел. Оба! Вот и свиделись. Из груды мусора и штукатурки торчала верхняя часть Пасхина, похожая в сумерках на пыльную статую из пионерлагеря. Все лицо мелко посечено, видать, попал под гранату. Ишь ты, глаза уцелели. Хотя нет, как рвануло, еще живой был, достреливали. Вон дырок-то сколь, а сразу и не заметил, снежком подзамело. Кто-то верх с рубахой снял. Зачем только? Наверняка все в кровище. Лужа-то вон какая. А пистолет из руки вырезали. Или разжимать побрезговали. Или... Да без разницы. Блин, и глаза ему хрен закроешь. Смерзлось все. Ну-ка. Не, никак. Ладно, пойду я, Денисыч. Прощавай. Попроси там Аллаха. Да ладно, не надо ничего. Спи спокойно. Бисмилля рахмана рахим. Третий. Штаб. Ух, как разворотили. Рвали, что ли? Да ничего, тут постреляли. Прям забойный цех. Скоро тут можно будет добыть только дрова, блядь, уже они своих-то так здесь и бросили. Хотя кто кому нынче свой? Коллеги, обычно стреляющие без предупреждения в любого встреченного за аналогичным занятием, сейчас даже помогали друг другу, что-то придерживали, делились инструментом. Видимо, дала себя знать не влезающая ни в какие рамки необычность происходящего. Побродив по занесенным снегом коридорам и переговорив с теми, кто мирно реагировал на вопросы, Ахмед понемногу составил картину событий. С чего началось, толком никто не знал. Кто что рассказывал. То якобы только что видели на втором мужика, который вроде как успел поговорить с выжившим раненым, то кому-то рассказал знакомый из дома напротив. В общем, мутно все, но смысл такой. Нигматовские зацепились с Каневскими, а Мироха ждал, чья возьмет, и потом попытался добить обоих. Однако Мирохины почему-то сидят сейчас в поликлинике, а добитые Нигматовские в свечке на Гайдара. Самый бой был за склад в КСК, там сейчас осталась одна обгорелая коробка да пол бассейна трупов. Зато по поводу Коневских сомнений не было. Выбили всех, до единого. Ну разве кто свалить успел, а те, кто в здании остался, точно все легли. А ты чё, сам не видел? Ну вон, погляди, сходи в окно. Их Мирохины из окон выкидывали, почти все со стороны двора лежат. Собаки их там хавают. Коня? Не, коня не видели. Ему говорил кто-то, что еще в самом начале какой-то ваган, то ли баган, башку проломил. Баган этот, Нигматовский вроде. Да-да, точно, Нигматовский. Когда из КСК жрачку вывозили, я видел его, точно. Он типа помогальника у Нигмата, да. А тебе-то, мужик, что за печаль? Оно тебе надо. Сам не работаешь, так другим не мешай. Иди куда шел, а то запизделись мы с тобой что-то. Курочить Пентагон Ахмед не стал. Как-то тяжело было начинать, да и взять там было уже нечего. Ладно, ночь уже, пора домой. Ахмед спустился с крыльца, завернул за угол. Ух, морозец-то придавил. Так, это еще кто там, бля, рычит? Пошел вдоль торцевой стены Пентагона, завернул за следующий и замер. Стараясь не отсвечивать, попятился. Ёб, это сколько ж их там? 100, 100. Ой, бля. На затворках Пентагона шел пир. Псы дорвались до халявы и жрали. Жрали с треском. По периметру расселось воронье. Ахмед даже не подозревал, сколько ж оказывается в городе ворон. Твари, сука, очередь заняли. Не думая, что делает, на автомате Ахмед вытащил ствол и принялся спокойно сворачивать липнущий к пальцам глушак, повторяя, как заведенный. Вот твари, сука, вот твари. Навел обоими руками на шевелящееся мохнатое месиво. АПБ затрясся, разбрасывая искры и эхо в колодце узкого внутреннего двора. Воздух наполнился грохотом. Птицами, свистом крыльев, собачьим визгом, лаем, тупыми щелчками пуль по мерзлому и живому мясу, пронзительным верещанием рикошетов. Ахмед пришел в себя от резкой боли в сжатых до хруста челюстях. На него неслось несколько псов прямо по прицельной линии, вставшего на задержку пустого АПБ. Ёп! Окончательно очнулся Ахмед и понесся по сугробам, не разбирая дороги. Перелетев двухметровый забор РМЗ, перевел дух и сменил обойму. Послушал. Нет, никто за ним не гонится. Испуг сменился истеричным весельем. Блин, да они больше меня перестрались. Вот так царь природы залупнулся и текать. Ржал Ахмед. Это они не на меня оттуда бежали, а я как царь природы, грязное сучье меня гонит, а я ломлюсь от них, как кот помойный. Ладно, хватит на сегодня. Домой, домой. Прикрутил глушак и попер по снежной целине, срезая путь через промплощадку. Следов на снегу не было, видимо, все, что можно было здесь взять, давно растащено. Этакий островок покоя и тишины, другое измерение. Утопающие в снегу одноэтажные цеха механички выглядели невинно, совсем как до этого. И Ахмед придержал шаг, оттягивая момент выхода на темные улицы, где в каждом оконном провале мерещится дырка чужого ствола. Выглянула луна, обвисшие под снегом березы заискрились радостным мерцанием из детского новогоднего воспоминания. Ахмед остановился и поднял глаза в черное небо. На севере луна, серебристый пятак посреди проруби в невидимых тучах, падает мелкая изморось, совсем как в детстве. Вспомнилось. Мама оставила его подождать у магазина «Новатор». Санками туда было нельзя. Маленький Ахмедзянов самовольно покинул санки и точно так же стоял, выпав из нехитрых детских ритмов, потерявшись в бездонном черном небе, откуда медленно падали крохотные сверкающие пылинки. Где-то на том краю вселенной хлопала магазинная дверь, впуская нарядных тетенек с нагруженными свертками, дядьками в рыжих мохнатых шапках, и пахло стиральным порошком, елками и автобусным выхлопом. А потом небо рванулось навстречу, фонарь оказался рядом с лицом. Ахмедзянова подбросило, развернуло, обдало вкусным мандариновым облаком, и вот уже валенки стукаются о переднюю планку санок, с боков подпирают алюминиевые полоски бортика. И перед испуганно вытаращенными глазенками Ахмедзянова появляется обрамленное белым пухом платка сказочно красивое лицо. Мама. Ее глаза блестят куда ярче снега. Она радостно что-то говорит и целует его в холодную щеку. В заборе дыра, где-то от пояса и до земли арматура перекушена и заботливо загнута в стороны. Видимо, еще до этого сделали. Место вон какое удобное. С этой стороны заросли акации, а с той задняя стена гаражей. Что-нибудь таскать с работы — милое дело. Ёп, а это что? Подойдя поближе, Ахмед обмер. Из дыры тянулась цепочка следов, исчезая под одним из окон полузанесенного барака. Кто-то вошел и не вышел. Обратного следа нет, с другой стороны тоже. Ахмед только что там прошел, значит, он там. Тело мгновенно напряглось до каменной твердости. В ушах зашумело под удвоенным давлением кровь. Рука медленно двинулась к рукояти АПБ, словно тот уже целится в спину, и любое движение может... воин ислама, смирно, стой!» Голос-то какой слабый. Раненый, что ли? Если раненый, значит, шанс есть. Сейчас перехвачу темп и попробую, что он не стрельнул-то сразу. Пронеслось в голове, пока опускались руки. «Повернись, дурить не вздумай!» Ахмета как обожгло. «Воин ислама, не дури!» «Серп, ты?» «Ты? Ты кто, Я сейчас подойду, не стреляй. Слышь, серп, не стреляй, понял? Я Ахмед, ты в Пасхиной тройке был. Вы ко мне заходили все лето, в угловой, ну, у ДК. Ты!» За окном что-то упало, сначала металлическое, потом хрустнуло что-то мебельное и завершилось мягким шлепком тела. Ахмед подбежал к окну в лес. У окна на обломках то ли стула, то ли журнального столика, неестественно вывернув ноги, лежал серп. «Чё это он вырубился?» — подумал Ахмед, не заметив в потьмах, как нездорово обтянут молочно-синей кожей череп серба. «О, ясно. Одна нога серба от колена до паха представляла собой ком заскорузлого от крови тряпья». Не раздумывая, Ахмед собрал серба в арсенал и вытолкал бесчувственное тело в окно. Выпрыгнул, взвалил на спину, оставив свободной правую руку с АПБ. Донес и вовремя. Рана над срезанным тряпьем уже начинала издавать характерный сладковатый смрад. Несколько суток серб думал, жить ему дальше или ну его. Все обитатели Ахметкина углового дружно его обихаживали. Отчего-то всем очень хотелось, чтобы серб встал. Ахмед с удивлением отмечал, что его ничуть не напрягает скакивать среди ночи, вытаскивать из-под опрелой задницы чужого человека обоссанные тряпки и радоваться слегка обдристанным. Наконец серп очухался и начал жрать. Как начал, рана пошла затягиваться на глазах. Землистая голубизна заросшего лица сменилась сперва желтоватыми, а потом и откровенно розовыми тонами. Через 1.5-2 недели серп уже выходил на улицу, стал подниматься наверх и поправлять, что он не серп, а Сергей, ну, Серега. Еще когда серп лежал, ему сказать не мог, дом отразил несколько наездов. Похоже, в двух больших бандах, на которые разделилась администрация, шли довольно бурные внутренние процессы, и проигравшие либо отстреливались, либо уходили, пытаясь выиграть себе место под тусклым зимним солнцем. Иногда нахалам хватало одной очереди утеса, чтобы свалить из района его досягаемости. Иногда приходилось всю ночь бегать от окна к окну и палить на любое шевеление. Ахмед ввел круглосуточный караул. Ему было ясно, что это только цветочки. Предстоит, похоже, два этапа. Сначала дойдут до ручки те, кто не смог нормально пристроиться. Эти попрут на пролом и биться будут, как в последний раз. Да это и будет их последний раз. Для того, чтобы взять хотя бы меня, надо или немного умелых бойцов, или много обычных. Умелые давно сидят на жирных домах и меня в гробу видали. Никто же не знает, как я кладовки набил. Остаются неумелые. Осадить дом им слабо, с НСВ я их вынесу отовсюду, с любой огневой. Штурм, да ради бога, все, что до взвода, пожалуйста. Может принести успех лишь хорошо подготовленная спецоперация, но все способные на квалифицированные действия сидят и в ус не дуют. Круг замкнулся. Шелупоне остается только ходить да одиночек резать, я им не по зубам. Надо сказать, что так и вышло. За остаток зимы город понемногу переварил оставшихся без дома диких бойцов. Кто получил электрод в спину, кто прибился к чертям, как назывались теперь слабые, от одиночек до сравнительно больших групп, объединявших несколько слабых семей. Немногие сумели как-то пролезть в уже сложившиеся дома. Пока дикие шерстили слабых, дома окончательно устаканились. Полноценный дом формировался из группы, которая могла прекратить шляние по своему пятаку бизнесом, чтобы прокормиться и достаточным для караула личным составом. Этого этапа Ахмед боялся. А вот теперь начнутся дела серьезные. Толпы сколотились, по мастям народ разобрался. Начинается нормальная конкуренция. Бля, как бы мне жопу не отстрелили конкуренты эти. Ахмед перестал выходить из дома в одиночку и с одним АПБ. Теперь на торжок его обязательно сопровождал или Витька, или Серега с задачей внимательно пасти заднюю полусферу и стрелять на любую движуху, хотя бы приблизительно напоминающую опасность. В один из визитов на торжок Ахмед еще издали отметил необычное оживление. «Глянь, Серег, что там за кипиш?» «Метель от кого-то, да крысу поди поймали». Подойдя поближе, Ахмед засомневался. «Если крысу, то не многовато ли там крыс?» Вон, из клубка дерущихся вылетел один с разбитой мордой, второй. Если это крысы и есть, то кого метелят сейчас? Еще одно? Навряд ли. Над густеющей толпой стоял злобный гам. Да прихуярьте его кто-нибудь! Виталь, ты ж ружье, мочи его! Да куда стрелять, дура? Не стрелять, бараны, там же наши! Вон, татарин угловой пришел с волыной. Эй, борода, ебника вон того, а то тут все с дробоганами наших еще зацепим. Попытки выяснить, в чем, собственно, дело, ни к чему не привели. Сразу несколько разбитых морд наперебой орали что-то свое. Из-за боевого азарта крайне путанное и абсолютно непонятное. Кто-то кому-то перевернул прилавок, а он ебнул такой, а тут Вася, а тут дрыну хватит. Короче, без пузыря не разобраться. Тем временем в туче поднятой пыли все так же топтались, вскрикивали, рычали, из тучи порой слышались полновесные плюхи. Ахмед на мгновение замер и прислушался к миру. Нет, вмешательство неприятностями не грозило. Ладно, их жалко патрон, да хуй с ними, подзаработаем немного авторитета. Поднял ствол и дал очередь.